Говорит Радио Свобода. Чего можно ожидать от встречи на Кубе Папы Римского и Патриарха Русской Православной Церкви? Владелец снесенного в Москве торгового павильона рассказывает, как пытался защитить свою собственность. Российские предприятия оценивают ситуацию в экономике более негативно, чем Министерство экономического развития России. Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск за пятницу, 12 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сегодня на Кубе в аэропорту Гаваны состоится встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском. Это первое за всю историю христианства личное общение глав римско-католической и русской православной церквей. О гаванской встрече было объявлено неделю назад, но непростая история взаимоотношений двух церквей насчитывает, как известно, не одно столетие. Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал со специалистом по истории Российской империи XIX века, профессором университета штата Мэриленд в США Михаилом Долбиловым.
Начнем с дел 200-летней давности. Вот Александр I устраивает священный союз с протестантской Пруссией и католической Австрией, но на некой такой общехристианской идеологической основе. А с другой стороны, проходит еще пара десятилетий, и его брат Николай I начинает Крымскую войну, то есть очередную русско-турецкую, из которой потом возникла Крымская, из-за спора с Турцией по поводу прав православных христиан в Иерусалиме. Вот два таких противоположных как бы действия. У Российской империи была вообще какая-то единая линия в плане использования религии как политического и дипломатического инструмента?
Пожалуй, я бы сказал, что общая установка на использование религии во внешней политике, в политическом курсе практиковалась. В случае Александра I Священного Союза здесь, конечно, уникальная была ситуация, потому что именно в те годы проводилась такая протоэкуменическая политика, и была действительно со стороны Александра I лично, со стороны учрежденного им так называемого сугубого министерства, Министерства духовных дел и народного просвещения, была попытка не то что объединить конфессии, но задействовать то общее, свойственное разным конфессиям для внутренней и внешней политики, для утверждения, ну, вот как сейчас бы сказали, традиционных ценностей. На тот момент какой-то конфессиональной трудности, вот специфические конфессиональные трудности в Союзе Православной России, Католической Австрии, Протестантской Пруссии, такой проблемы Александр I действительно не видел. Что не означало смягчение отношения к католицизму внутри империи. В случае Николая и предпосылок, и предыстории Крымской войны, конечно, здесь мы имеем дело с несколько иной позицией, с уже как когда вот этот долго тлевший конфликт, долго тлевший раздор между разными христианскими конфессиями по поводу святых мест, он вспыхнул. Так что в плане тактики, конечно, это разные политики. В неком же общем плане, пожалуй, это продолжение того же курса, где, в конце концов, религия была отнюдь не последним приоритетом для имперского государства, и в тех или иных формах религия, конечно же, присутствовала в политике.
Вот вы уже затронули тему католических подданных русской короны. Я бы хотел ее продолжить и разделить ее, может быть, на два подвода. Свой вопрос. Во-первых, насколько в те времена русская церковь православная, которая тогда, как известно, была лишена патриаршества, не было патриарха, была непосредственно инструментом государственной власти, или там все-таки были посложнее отношения? А второй вопрос, насколько жесткой была эта политика вот внутренняя по отношению к подданным католикам? В первую очередь, конечно, поляки тут приходят в голову. Можно ли говорить именно о религиозных преследованиях и дискриминации, или там скорее политические моменты давлели?
Про православную церковь я бы очень коротко сказал, что было сложнее, чем простое такое безусловное подчинение, инструментализация православной церкви имперским государством. Никаких сомнений нет в том, что зависимость православной иерархии от политики государства, от вмешательства государства, эта зависимость возрастала в течение имперского периода. Но у православной церкви были свои домены – Даже в области отчасти светского права, например, в области матримониального права.
Православный с католичкой или католик с православной могли сочетаться браком в тогдашней России свободно, или там были как раз какие-то ограничения?
Могли, но начиная с 1720-х, начала 1830-х годов, непременным требованием было для всех, кстати сказать, сословных групп крещение детей в православии. Конечно, не было запрета, это было множество смешанных браков, но ограничение, попытка регламентации была. Что же касается католицизма, имперские власти всегда гордились российской веротерпимостью. В течение многих десятилетий было утверждение, что веротерпимее России государства на свете нет. И ссылки обычно делались не на современную политику, а на такие яркие, броские примеры из прошлого. Ну, например, в России никогда не было Варфоломеевской ночи. Россия никогда не практиковала каких-то жестоких, свирепых обращений в заморских землях, наподобие обращений, совершавшихся колонизаторами и католическими миссионерами. В России никогда не было такой вражды к католикам, какая была в Англии, например, в XVI веке. Это были такие диахронические, я бы сказал, сравнения. Российское государство не запрещало католицизм, оно приняло католицизм после разделов Речи Посполитой в число так называемых терпимых государством вер, обеспечивала условия, при которых католики отправляли свою веру. Более того, католический клир фактически был частью государственного аппарата, но это столько же привилегий, сколько, если не больше, повинность, в общем-то, была. Словом, веротерпимость была реальностью, но веротерпимость была ограниченной и чередовалась действительно с репрессиями. С точки зрения католиков было много притеснений. Историкам бывает трудно понять, насколько важна, например, была такая религиозная ценность, как прямое общение со Святым Престолом, папой, для католических епископов или в целом католического клира, начиная с Екатерины Второй, когда, собственно, большая масса католических верующих, католиков оказалась в Российской империи, вплоть до конца империи, все контакты со Святым Престолом, с папой опосредовались Министерством внутренних дел. С точки зрения имперских бюрократов, черта ли в этих контактах со Святым Престолом? У вас есть костел, у вас есть ксенс, можете молиться, можете причащаться, можете исповедоваться. Прекрасно, государь охраняет вашу веру. Я утрирую, даже огрубляю вот эту логику, но она была примерно такой.
А прозелить какой-либо был возможен, вот католический, в России?
Прозелитизм, вообще говоря, любой прозелитизм, за исключением православного, был запрещен в Российской империи и был уголовно преследуемым преступлением. А другое дело, насколько этот закон соблюдался. Нет, католики не были такими ягнятами, которые послушно исполняли волю светского начальства. В разные времена, и прежде всего на западе империи, на бывших территориях Речи Посполитой, естественно, католики, будь то тихой сапой или более открыто, распространяли веру, привлекали к своей церкви верующих в западных губерниях, вот на территории нынешней Белоруссии, в особенности переходило в римский католицизм. А со временем политика ужесточалась, особенно после так называемого воссоединения униатов с православием, начинается по терминологии того времени так называемый разбор паствы. Это было такое довольно тщательное выяснение по зачастую по метрическим книгам, записям о рождении, крещении, к какой конфессии должен принадлежать такой-то человек, такое-то семейство. И, конечно, этот разбор проводился перевесом в пользу православия.
Вы упомянули греко-католиков или униатов. А почему по отношению к ним империи была избрана тактика борьбы на уничтожение? Не физическая, конечно, а именно греко-католической церкви как церкви. Почему все время власть и имперская, и если брать потом Сталинскую империю, ну, по большому счету, там, конечно, ко всем религиям относились не очень ласково, но униатов под корень, что называется, извели после войны. То есть, почему именно они?
В случае уже Сталинского Советского Союза здесь, собственно, греко-католики в сущности воспринимались как римский католицизм в Российской империи. В отсутствие в Западной Украине большого числа римских католиков, греко-католики и исполняли вот эту роль врага, конфессионального и, соответственно, политического, культурного врага. То есть тут были соображения не столько, наверное, чисто религиозные, сколько культурно-политические. Глядя на XIX век и даже глубже, да, начиная от истоков Брестской унии 1596 года, ответ, в общем-то, довольно прост. Униаты, они воспринимались как потенциально свои, как часть паствы, которая была, в кавычках, украдена хищным латинством, и которое надлежало вернуть, которое надлежало отвоевать. Одни стали восприниматься как часть русского народа, который лишь по недоразумению историческому, трагическому исповедует некую промежуточную, межеумочную веру и подлежит возвращению в лона родной отеческой церкви православия. Курс был взят на полное поглощение униатской церкви. И на тот момент в среде униатства, в среде белого именно духовенства, нашлись деятели, которые возглавили вот этот процесс возвращения.
Если говорить вот об этом понятии канонической территории, которую русская церковь достаточно активно эксплуатирует и в современную эпоху тоже, можно сказать, что именно вот эти процессы повлияли на выдвижение вот этого аргумента, в том числе и во многочисленных спорах с католиками. То есть границы были определены тогда того, что русская церковь как бы считает вот своим.
Конечно, было определенное представление о сфере влияния. Но опять-таки это в большей степени церковная политика и риторика. Ну вот, скажем, когда было такое очень сильно поддержанное государство, обращение крестьян, католиков, опять-таки в большинстве белорусов после восстания 63 года на территории тогдашних Минской губернии, Гродненской губернии, Виленской губернии. Да, этот аргумент, что отбросим католиков за Неман, он звучал. Но это даже больше риторика националистов светских, чем риторика православной церкви на тот момент. Сама практика империи, и вот эта вот регламентация в рамках веротерпимости, она узаконивала соседство, близкое территориальное соседство католических и православных епископов, католических и православных клиров. Я бы сказал так, что имперский порядок и имперская регламентация сглаживали остроту вопроса канонической территории. И здесь надо добавить, что в каком-то смысле римский католицизм был тогда знакомой конфессией. Он сейчас менее знаком, менее свой в Российской Федерации, по-моему, широко растиражированной такой фотографией Путина с главами традиционных религий, относящихся, по-моему, к концу 2014 года. Там нет, естественно, представителя римского католицизма. Католицизм присутствовал, католицизм, римско-католическая академия была в Петербурге, католические церкви были в разных крупных городах, не только на западе империи. То есть это не было абсолютной экзотикой. Более того, период с 1847 до середины 60-х отношение российских властей к католикам регламентировалось не только имперским законом, но и так называемым конкордатом между Российской империей и Римской курией. После восстания 1863 года, через несколько лет, этот конкордат был фактически аннулирован. Но в течение 20 лет он работал. Но факт тот, что имперский механизм был приспособлен для вот такого конфессионального администрирования. Я не очень серьезно смотрю на вот эту встречу. Я разделяю здесь позицию скептиков. Но знаете мне, что это все напоминает? Так называемого пастора Шлага. Это очень неправильное наименование. Я не знаю, мне не приходилось встречать свидетельств создателей фильма. Почему они католического священника, который очевидным образом по сюжету фильма, почему его называют пастор на лютеранский манер, тогда как его надо называть патер? И он, конечно, патер Шлаг, он призван осуществить функцию тарана. Вот эта дискредитация переговоров. Были хорошие работы и литературоведческие, и культурологические. Вот Марк Липовецкий замечательно об этом писал, что неявной моделью поведенческой для Путина является Штирлиц. Патер Шлаг, будем говорить, оказывается фигурой с очень хорошими связями еще довоенными. И именно на них их хочет использовать или для прикрытия, или для реального контакта Штирлиц, так же, как и современный католицизм, очень привлекательный партнер для каких-то попыток восстановить контакты, восстановить репутацию или создать новую сеть влияния. Вот, в общем, пастор Шлаг.
Со специалистом по истории Российской империи XIX века, профессором университета штата Мэриленд Михаилом Долбиловым о встрече в Гаване патриарха Московского и всей Руси Кирилла с папой римским Франциском беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 февраля. В России продолжают бурно обсуждать так называемую «Московскую ночь длинных ковшей». В ночь на 9 февраля в российской столице были снесены десятки коммерческих объектов, которые власти назвали самостроем. Очевидцами сноса торговых павильонов около станции метро Кропоткинская в Москве стали супруги Мари и Давид, которые пришли сюда навестить друзей. Съемки происходившего Мари и Давид выложили на своем канале в YouTube, но позже были вынуждены удалить запись из-за посыпавшихся в их адрес угроз и оскорблений. Теперь этот ролик доступен на канале «Радио Свобода». Вот что Давид и Мария рассказали моему коллеге Арслану Саидову.
Все было снято просто в один момент. До сих пор, на самом деле, в шоке. Я каталась на катке возле ГУМа, муж в центре работал, и мы хотели перекусить после работы его. Поехали на Кропоткинскую. Мы знали Алана, это сын владельца. Он сказал: ребят, все хорошо, кушайте. И буквально через 15 минут после того, как мы вышли из кафе, это все началось. И я бы, наверное, никогда не отреагировала так, если бы все было огорожено, не было бы внутри людей, не горел бы свет. Это страшно, когда коммуникацию не отключили, внутри люди, и вот это все начинает происходить. Многие пишут в интернете, что это истерика. Ну, на самом деле, сама никогда от себя не слышала такой истерики. Просто очень страшно было это все видеть.
Вы боялись за жизнь этих людей?
На самом деле, когда я первый раз увидела, что ковшом ударили по стеклу, я была в шоке, думаю, ну как это возможно? Многие говорят, что этот ковш не может ничего людям сделать, что просто попугали. На самом деле, я в жизни своей такого не видела, потому что ковш цеплялся за провода. Все, что угодно могло произойти просто.
Вы этих людей, которые находились внутри, не знали?
Знала. Там были дети человека, кому это все принадлежит. Это их детище, они его защищали. Но там были и другие люди, которые просто бегали и судорожно собирали все, что там есть, чтобы успеть вывести.
Вы обращались там к сотрудникам правоохранительных органов, которые находились в оцеплении. Вас тоже, как я понимаю, поразила их реакция, их равнодушие?
Да, они были абсолютно спокойные.
Когда вы уже едете в машине, вы произносите такую фразу, ну, все ваши друзья знают, как вы относитесь к правительству, к властям. Ну, видимо, хорошо относитесь, положительно.
Да.
И в этот момент у вас что-то изменилось? Вы что-то иное хотели вложить в ваши слова?
Я сама из Западной Сибири, и все люди, которые пишут в интернете, что же вы думали, как вы любите правительство? 15 лет такое происходит. 15 лет назад. Я была ребенком, мне 22 года. Я никогда не следила за политикой. Мне это не интересно, потому что вся моя жизнь — это творчество. Институт, школа, кружки, вокал, лагеря. Мне просто было хорошо в жизни. Я не видела того, что люди там мне пишут. А то, что я увидела тогда, я до сих пор не знаю, на самом деле, что это было, почему, почему не вывели людей, не выключили все. Везде читаю, написано, что коммуникации были выключены. Я не могу никого судить, на самом деле, и не хочу никого судить. Просто сам факт того, что я увидела, это меня поразило.
Вы ждете какой-то результат, какой-то эффект вот от подобных видео, от подобных свидетельств, которые появляются в социальных сетях? Или это вот, ну, показали, и это все прошло, люди поговорили, поболтали там в чате, и на этом все закончилось?
Я думала, никто не отреагирует. Я знала, что по телевизору не показывают, там не было вообще прессы. Я поэтому включила камеру и начала снимать, потому что никого не было. Были люди, которые молча снимали, и такие же, как я, которые не понимали, что происходит. Я бы не стала снимать, если бы все было правильно, если бы выключили коммуникации, не было людей.
Давид, давайте тогда вы расскажете сначала вот эту историю с вашим знакомым, которому там принадлежал этот бизнес. Как я понял, его зовут Алан.
Это их семейный бизнес, это единственное, что он не владеет уже там на протяжении 25 лет. Мы очень хорошие друзья с Аланом, мы не родственники, и мы с Марией никакого отношения к их бизнесу не имеем. Как сказала Мария, мы были в центре, и мимо храма Христа Спасителя проезжали, заехали к Алану просто перекусить. Ну и стали свидетелями вот этого вот всего, о том, что Мария говорила. Но до этого я знал, что были судебные тяжбы с правительством Москвы, как я знаю, слов Алана, и 32 дела выиграно, вплоть до дошли до Верховного суда. С одной стороны, как бы с нашей точки зрения, это незаконно, да, но с другой стороны, есть правительство Москвы, которое тоже ссылается на, по-моему, на гражданский кодекс. Но дело не в этом. Все, что там происходило, для нас было шоком, потому что, вот как Мария говорила, проблема не в том, что там что-то сносят или не сносят. Ладно, Бог с ним, всегда можно как-то постараться через суд все это решить. Хотя я понимаю, что и суды ангажированы. Проблема в том, что коммуникации были не выключены. И, знаете, я не мог просто так стоять и видеть на спокойные лица ребят полиции, Я им говорю, ну, ребят, ну, хотя бы выключите свет, силой выведите людей. Вы обладаете этой возможностью. Но это было абсолютно безразличие. И один из них мне сказал, что мы их просто попугаем. Ну, да, дело, конечно, до убийства не дойдет. Уверяли, что здесь все находятся, все службы, что все в порядке. Но когда я спросил, есть ли архитектор этого здания, выдержит оно? Потому что ковш начал возюкать прямо передний фасад. И начал там какая-то колонна была, может, это была облицовка или что-то. Но они же не знают, может, крепление или перекрытие что-то не выдержит, понимаете? Не имеет значения, они выходят или не выходят, они там забаррикадировались или нет. Это их собственность, их можно понять, да, этих людей. Но мне непонятно действия правоохранительных органов. Для меня это был шок.
Ваша жизнь также связана с музыкой, да? Вы музыкальный продюсер.
Я пишу музыку очень многим известным людям в России и за рубежом. Для меня музыка — это вся моя жизнь, и моя жена, моя семья. Я сам родом из Абхазии, мне было 12 лет, когда там война началась, и мы стали беженцами. И я все это время, там, последние 20 с лишним лет скитаюсь по миру, и пожил и в Сибири, в Кемерово. Я думаю на русском языке, я себя считаю в хорошем смысле этого слова, я русским по менталитету, я люблю этот народ, люблю эту страну. Для меня, конечно же, я впервые сталкиваюсь с таким откровенным, да, равнодушием, индифферентностью правоохранительных органов к судьбам людей. Но в своей жизни я, конечно, и войну видел не одну. Может быть, я более психологически к этому был подготовлен. Для Марии это вообще шок, конечно же.
Теперь вы тоже стали вовлечены в жизнь гражданского общества России.
Я давно в это вовлечен, и многие знают мои взгляды о происходящем. Либеральные, демократические взгляды. Но когда нас начали приписывать сразу же к пятой колонне, там кто-то даже писал, что чуть ли нам не Госдеп платит деньги, и там из Америки это все постановка, это уже невозможно просто мимо этого пройти. Понимаете, когда ты это видишь с одной стороны по телевизору, и тебе говорят, что вот это проплачено каждый день, а потом, когда ты искренне это сам делаешь, и с тобой это связано, то ты уже не можешь просто уже стоять со стороны.
Именно из-за этих угроз вы...
Угрозы,
удалили, да,
что видео? Нас надо закатать в асфальт, там такие маты в сторону Марии. Меня обзывали и евреем, и армянином, валите в свою Армению, там, господи, что только, ну при чем тут это? Я знаю 5 языков, я пожил в разных странах, я живу в России, потому что мне нравится здесь быть. Моя семья, моя любовь здесь, моя жена, мои друзья здесь, я здесь делаю музыку. Я пишу в Москве музыку и отдаю по всему миру. Какая разница, кто я по национальности? Мне кажется, что это не имеет никакого значения, тем более в России, в многонациональной стране, никакого отношения это не имеет. Вали в свою Армению, да я вообще не армянин.
Там ведь было, кроме вас, ведь
да,
много народу.
Да, там было мужчин очень много, да. И
вы двое только это пытались что-то сделать.
Наверное, в силу того, что у нас, может, у нас голоса поставлены, и мы громче всех кричали. Ну, конечно, это юмор. Мы не могли, мы с Марией не можем мимо пройти. Знаете, это цель нашей жизни – помогать людям, бороться за справедливость. Для нас человек важнее всего. Все остальное не имеет значения просто. Очень хотелось, чтобы как-нибудь до людей донести, что... Никакой политической подоплеки с нашей стороны не было. Это не была игра, это обыкновенно и искренние чувства, эмоции, которыми может столкнуться любой человек, живущий в России. Любой. Тот же милиционер, полицейский, который стоит там, он не застрахован от этого. Это была просто наша какая-то гражданская эмоция такая вот.
Это гражданский поступок на самом деле.
Слава Богу, что мы нашли силы, и мы не испугались хотя бы показать это. Чему тут пугаться? Я не знаю, чему тут пугаться. Если ты один раз промолчишь, то второй, третий раз к любому могут прийти домой и снести, получается.
Рассказывали очевидцы сноса в ночь на 9 февраля торговых павильонов в Москве Давид и Мари. Вопросы им задавал Арслан Саидов. Время свободы. Итоговый выпуск. Микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Экономический спад в России практически остановился, констатировало Министерство экономического развития, оценив показатели декабря прошлого года. Однако сами предприятия оценивают ближайшие перспективы куда более негативно, чем даже годом ранее. Им надоело быть на дне кризиса. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара. Однако и оттолкнуться от этого дна компании и предприятия пока не в состоянии. состоянии, внутренний спрос в стране, резко упавший на фоне кризиса, оказывается явно недостаточным. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Начиная с лета прошлого года, нулевой спад экономики в течение месяца или даже небольшой ее прирост отмечается уже не впервые. И всякий раз правительство осторожно говорит о том, что, дескать, российские компании и предприятия адаптировались к кризису. Возможно, это и так. Однако начало 2016 года, судя по оценкам экспертов, внушает этим предприятиям куда меньше оптимизма, чем можно предположить, исходя из очередных данных статистики. Меньше даже по сравнению с началом 2015 года. В Институте экономической политики имени Егора Гайдара уже почти четверть века регулярно оценивают уровень адаптации российских промышленных предприятий к текущей ситуации в экономике. И по данным экспертов института, индекс такой адаптации предприятий в январе 2016 года неожиданно продемонстрировал столь резкое падение, какого не отмечалось с 2009 года. Наш собеседник в Москве, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института имени Гайдара, Сергей Цухло.
По этому показателю, данные, за которые мы получаем уже и в феврале, видно, что российской промышленности надоело находиться на дне кризиса, в который она попала по воле рока или по воле других обстоятельств в 2015 году. А однако попытки оторваться от дна кризиса, о чем некоторые чиновники несколько раз объявляли в 2015 году, пока неудачные. Не хватает спроса. И именно этот показатель больше всего раздражает российские промышленные предприятия. Промышленности нужен спрос, который, к сожалению, она не видит. И если для нахождения на дне кризиса такой ситуации, такой стабильности, которой гордится российское правительство, было достаточно, то для того, чтобы начать выходить из кризиса, этого уже недостаточно. Именно такое обстоятельство и привело к тому, что индекс адаптации снизился в январе 2016 года, и по поступающим данным за февраль, скорее всего, окончательная оценка этого индекса за первый квартал 2016 года будет еще хуже, чем первая оценка по январю 2016 года.
Результаты ваших последних по времени исследований указывают на ускорение роста избыточных мощностей в российской индустрии. То есть, если в 2016 году возобновится рост внутреннего спроса в России, мощности для него найдутся. Другое дело, видятся ли самим предприятиям некие признаки возобновления роста этого спроса уже в ближайшие месяцы?
Я думаю, что по данным за январь и первым данным за февраль особых надежд на рост спроса российская промышленность не испытывает. И это обстоятельство становится большим минусом для промышленности. Ни фактические изменения спроса, ни его прогнозы не говорят о том, что что-то положительное произойдет в ближайшие месяцы. А причина этого очевидна для всех более-менее ориентирующих в российской экономике. Потребительский спрос сжимается, население теряет реальные доходы и переходит на стратегию выживания. Не накопление, не расширение потребления, а именно выживание. Сами предприятия, которые лучше понимают свое положение, в январе резко снизили свои инвестиционные планы. В такой ситуации ни инвестиционного спроса, ни потребительского спроса для российской промышленности ожидать не стоит. А дальнейшее обесценение рубля придет к тому, что все покупатели в России будут вынуждены тратить больше рублей на импорт, от которого российская экономика, к сожалению, избавиться не может.
По вашим данным, почти треть российских предприятий оценивает собственные производственные мощности сегодня как более чем достаточные, тогда как на дефицит мощности указывает не более 7% предприятий. Но интересно, что свою обеспеченность кадрами на сегодня предприятия оценивают практически наоборот. Почти 80% считают нынешнее количество своих работников как достаточное в связи с ожидаемыми изменениями спроса. Но если так, стало быть, новых сокращений персонала на промышленных предприятиях России пока не ожидается? Или вы как-то иначе интерпретируете такие результаты своих опросов бизнеса?
Я интерпретирую эти результаты с учетом того обстоятельства, что в российской экономике в последние, наверное, 25 уже лет произошла фактически ликвидация среднего профтехобразования, то есть исчезли те самые ПТУ, которые были в советские времена. В результате российская промышленность лишилась притока рабочих. И, в первую очередь, идет речь о квалифицированных рабочих. Молодежь не идет в ПТУ, которых просто стало гораздо меньше. По этой причине российские промышленные предприятия давно живут в условиях недостатка квалифицированных рабочих. И, пометуя тот опыт, который у них был в 2005, 2006, 2007 и отчасти 2008 годах, они держат до последнего рабочих на своих предприятиях. Поэтому никаких увольнений именно квалифицированных рабочих или просто рабочих из российской промышленности не будет. Будут увольняться инженеры, управленцы. Мы об этом постоянно видели сообщения в 2015 году. Полагаю, что такая политика занятости российской промышленности сохранится и в 2016 году. Поскольку если они уволят рабочих, то в случае какого-то роста, даже небольшого, они не смогут адекватно увеличить выпуск. А самой массовой реакцией, по нашим данным, в случае дефицита рабочих будет снижение качества выпускаемой продукции. Не рост заработной платы, как звучит экономическая теория, а именно снижение качества выпускаемой продукции, либо невозможность увеличить рост выпуска в случае роста спроса на российскую промышленную продукцию.
Вы осуществляете также поквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по разным отраслям российской экономики. И, скажем, еще осенью прошлого года вы отмечали резкое сокращение планов дальнейшего его расширения даже в таких очевидных лидерах этого процесса, как пищевая промышленность. То есть импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. Это могло объясняться двумя факторами, по вашим оценкам. С одной стороны, пищевая промышленность могла просто исчерпать возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства. С другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что и общее качество этой базы, включая стабильность поставок и их объемы, таково, что российское сельское хозяйство просто оказалось не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности. Но это оценки на осень прошлого года. Последние по времени данные вашего мониторинга импортозамещения в российской экономике указывают ли на некие изменения, сформировавшиеся тогда тенденции?
Да, мы имеем последние данные за январь 2016 года, и эти данные говорят, что в промышленности по-прежнему преобладают предприятия, которые пытаются сохранить долю импорта и в сырье, и в материалах, и в машинах, и оборудовании. Но, судя по тем прогнозам, которые промышленность имела в начале квартала на первый квартал 2016 года, они вынуждены или планируют немножко больше отказываться от импорта в сравнении с теми планами, которые у них были на четвертый квартал 2015 года. Я думаю, что по той причине, что очередная волна девальвации, которую мы видели в декабре и в январе, видимо, все-таки добивает вот такие планы и инвестиционные планы промышленности, и планы по выпуску, и заставляет их, они не по доброй воле переходят на российские аналоги, которых, к сожалению, судя по августовскому опросу 2015 года, по-прежнему не хватает для российской промышленности.
В целом, если судить по тому, как меняются в последние месяцы оценки самих предприятий в отношении текущей ситуации в экономике России, дно нынешнего кризиса в ней по-прежнему не пройдено и может вновь, скажем так, углубиться? Или, скорее, они предполагают некую экономическую динамику вблизи нынешнего дна, но уже не ниже?
Я думаю, что можно определенно говорить о том, что отрыв от дна не будет. Будет ли нахождение вблизи существующих уровней или будет небольшое углубление, но именно небольшое, вот здесь непонятно. Предприятия в конце 2015 года, где-то, наверное, сентября-октября, они предпринимали попытку отрыва от дна, но, к сожалению, энергии спроса на промышленную продукцию не хватило, и они прекратили эти попытки, поняли, что это бесполезно, и выражают свое отношение в том, что резко ухудшили оценки текущих объемов спроса и оценки запаса готовой продукции, которые претерпели резкие негативные изменения и в январе 2016 года, и первые поступающие данные за февраль говорят о том, что эти оценки еще больше ухудшатся. Мы спрашиваем не только о том, как изменился спрос или запасы готовой продукции, мы спрашиваем о том, как они оценивают текущий спрос на свою продукцию, как оценивают фактически объемы запасов готовой продукции. По этим показателям возросла доля ответов ниже нормы, то есть которые считают, что существующий объем спроса ниже нормы, а в отношении запасов выше нормы. То есть спрос недостаточен, а запасы готовой продукции стали избыточными. Два эти показателя очень хорошо оценивают то настроение и ожидания промышленности, которые предприятия имеют на данный момент, и что они ожидают в ближайшие 2-3 месяца. То есть отрыв от дна в первом квартале и во втором квартале промышленность не ожидает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о начале строительства в местечке Анаклия, недалеко от Абхазии, порта с пропускной способностью в 100 миллионов тонн в год. Он сообщил, что в конкурсе по строительству порта и индустриальной зоны победил консорциум развития Анаклии совместно с американской компанией Conti International и грузинским банком ТВС. Общий объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда долларов. Предполагается, что порт будет обслуживать суда с большим водоизмещением и станет важным звеном так называемого нового шелкового пути по доставке грузов с Тихоокеанского побережья в Европу. Несмотря на особую заинтересованность китайских компаний со значительным государственным участием, победу в конкурсе одержала именно российская компания миллиардера грузинского происхождения Тимура Карчава совместно с грузинскими и американскими партнерами. Идея строительства огромного порта и припортового города принадлежит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он рассматривал этот проект как способ решения проблемы малоземельности в Восточной Грузии и даже в качестве фактора притяжения для жителей Абхазии. Однако бывший советник премьер-министра Грузии, экономист Георгий Хухашвили, с которым побеседовал наш корреспондент Георгий Кабаладзе, сомневается в реальности осуществления этого проекта и считает, что у Грузии и других государств, расположенных вдоль нового шелкового пути, нет инфраструктуры, необходимой для переработки и доставки такого количества грузов.
Идея была уже актуализирована во время Саакашвили. И, в принципе, он уже начал как бы заниматься этим проектом. Ну, как ему, как полагается, исходя из его менталитета, он, конечно же, начал с хвоста. То есть начал строить город, исходя из своих, скажем так, мироощущений. Можно сказать, что автор идеи и зачинатель данного проекта все-таки это Саакашвили, а не сегодняшняя власть.
Какую цель он все-таки ставил?
Ну, цель, я думаю, мало думал об экономике. Это как бы на склоне уже его карьеры была попытка реанимировать свой имидж как большого строителя, исходя из того, что он понимал, что социально-экономические проблемы в стране повышают очень сильно социальные риски и недовольство народа, и он хотел создать новый ареал большой надежды, великой надежды, скажем так. Но это было уже запоздавшее решение, к тому же народ уже не воспринимал серьезно его, к тому же он больше занимался пиаром, чем реальным проектом.
Есть информация, что он собирался переселить туда крестьян из Восточной Грузии, там объединить их земли в большие сельхозхозяйства и на этой основе создать конкурентоспособную продукцию. Как вы считаете, это было реально?
Это все риторика. На самом деле мы должны понимать, что такие великие переселения, это еще раз характеризует его как авторитария. Почему? Потому что люди переселяются сами по себе, их никто не переселяет. Если создаются где-то рабочие места, конечно же, создается некий центр притяжения, и люди сами этим занимаются, а не кто-то там волевым методом их переселяет куда-то.
Но Петр Первый построил Петербург.
Ну, он был царем в 21 веке, сейчас говорить о каких-то таких делах, конечно же, не приходится, да. То есть Петр Первый был тоже миссионистом, он понимал, и в принципе он имел право, значит, действовать волевыми методами. Но эти методы в 21 веке, конечно же, уже не используются. Все должно развиваться естественным путем. Ну, может быть, он хотел себя сравнивать с Петром Первым, там еще с Давидом Строителем, еще с кем-то. Реально, в свободном мире эти технологии очень отсталы, и эта отсталость проявилась в том, что он просто проиграл выборы, несмотря вот на этот мессианизм.
Но, Георгий, новые власти, которых никак нельзя обвинить в том, что они последователи или поклонники Саакашвили, все-таки в самой идее усмотрели какое-то рациональное зерно. А какая разница, на ваш взгляд, между нынешним проектом, который сейчас будет осуществляться, и проектом Саакашвили, между проектом порта Анаклия и проектом города Лазика?
Разница именно в том, что речь идет о развитии экономической системы. вокруг чего должен выстраиваться уже некий город, да, но это должно, опять же, это уже второй этап. Если создается экономически привлекательная зона, города уже возникают, города или села, или там поселения какие-то возникают уже на втором этапе. Наша сегодняшняя власть, она более пошла естественным путем.
А этот порт действительно сможет выполнить столь важную функцию?
Вот это уже большой вопрос. Несмотря на то, что реформатор там такой очень интересный для выстраивания порта. У меня, конечно же, есть некие сомнения насчет этого проекта, исходя из того, что если прогнозировать грузопотоки в коридоре, в грузинском коридоре транзитные, я не вижу смысла создавать на грузинском побережье такие большие мощности для переработки прогнозируемых объемов грузов. На самом деле инфраструктура по всему коридору в ближайшие десятилетия, я думаю, не позволит увеличить грузопоток, больше, чем на 40 миллионов тонн. Почему? Потому что инфраструктура не только в Грузии, мы не должны так локально рассматривать этот вопрос, но и в Азербайджане, и в Каспийском море не готова для транспортировки больших объемов грузов. Если речь идет о 40 миллионов тонн, здесь имеется в виду и углеводороды, и сухие грузы, и контейнера, и так далее, и тому подобное. Все в общем. В принципе, довести до грузинского побережья больше грузов просто инфраструктура технически невозможна. И здесь уже возникает вопрос, способны ли уже имеющиеся порты переработать 40 миллионов тонн? Да, способны. То есть Батинский порт, Батумский порт и плюс к этому Кулевский порт, они вполне способны переработать эти мощности. И к тому же, когда речь идет о 100 миллионов, то это совсем трудом, потому что такие потоки я не могу себе представить, откуда и куда должны пойти, и каким транспортом. Железная дорога может через себя пропустить в сегодняшнем состоянии, это максимум 30 миллионов тонн.
Георгий, неужели об этих рисках не знают инвесторы? Ведь они вкладывают, уже вложили в качестве банковской гарантии реальные деньги.
Да, понимаете, в чем? Это меня успокаивает, потому что раз в этой системе не участвует государство, то есть это все не делается под государственные гарантии. Кстати, чем занимался Миша, это тоже еще один минус его занятий. И раз здесь это частный риск, пусть они делают. Да, риски остаются, но во всяком случае бюджет страны и государство не настолько рискует, насколько это можно было предположить в том случае, если бы государство само стало инвестором данного проекта, тогда я бы был категорически против. А в данной ситуации, у меня есть вопросы, но если кто-то хочет вкладывать, пусть вкладывает.
Но китайцы как раз проиграли, а вас, кстати, не удивляет то, что Китай, который является главным инициатором идеи нового шелкового пути в обход России, проиграл этот конкурс и выиграл грузинский банк совместно с американской компанией и российский миллиардер грузинского происхождения. Кстати, что мы знаем о господине Корчаве?
Господина Корчава, мало что знаем, скажем так. Немного знаем. То есть он не связан с каким-то системным бизнесом. Я, к сожалению, ничего особенного сказать про него не могу. Но он имеет, конечно же, право на это. Но что касается китайцев, вывод китайцев из игры, если это так, это, конечно же, увеличивает риски. Почему? Потому что Китай был нам интересен не только как инвестор, скажем так, который вложил бы в этот проект деньги, но если у Китая появилась бы собственная инфраструктура на грузинском побережье, они были бы кровно заинтересованы как-то ее загрузить. Появлялся дополнительный стимул. Если они остаются вне игры, тогда, здесь это, конечно же, ослабляет чисто маркетинговые возможности. Возможности увеличения грузопотоков. Так что, этот риск тоже есть. Но, Ну, он преодолим, но, во всяком случае, этот вопрос, конечно же, возникает.
О планах Грузии построить на Черноморском побережье порт с пропускной способностью свыше 100 миллионов тонн в год рассуждал экономист Георгий Хухашвили. Вопрос ему задавал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Москве начинаются гастроли Тбилисского театра марионеток и открывается выставка, посвященная творчеству его основателя и бессменного руководителя Резо Габриадзе. Слово московскому корреспонденту «Свободы» Лиле Пальвелевой.
Спектакли, которые сейчас привезли на гастроли, уже не раз показывали в Москве. Это «Осень моей весны», «Рамона», «Сталинград» и «Бриллиант» маршала де Фонтье. Кроме того, 4 года назад в Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходила большая выставка работ Резо Габриадзе, где он был представлен как живописец, книжный график, скульптор и, конечно же, кукольник. Выставку создал сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе. Он автор и нынешней экспозиции в Музей Москвы. Прежняя выставка состояла из подлинников, нынешняя – мультимедийная. На ней только видеопроекции. Это позволило вместить более 600 работ Резо Габриадзе. От подготовительных набросков до законченных вещей. Кадры не просто механически сменяют друг друга, это анимированные изображения. Посетитель выставки оказывается будто бы внутри большого мультфильма. Выставка, несомненно, сделана руками режиссера, ведь Лео Габриадзе – кинорежиссер. Правда, начинал он как актер. Его самая известная роль – скрипач в снятом по сценарию Резо Габриадзе в фильме «Кин-дза-дза». Российско-грузинский военный конфликт 2008 года не способствовал культурному диалогу между двумя странами. Впрочем, говорит Лео Габриадзе, разлад произошел много раньше.
Но это другая страна была, и тогда все было централизовано, и можно было ездить легче. А сейчас все по-другому. В театр вообще сложно гастроли ездить, потому что, как правило, он исполняется на родном языке, и с переводом проблемы бывает. А вот как в опере, когда субтитрами переводят, это для театра как-то недостаточно. Соответственно, театры разные бывают, бывают обе слов вообще, но вот такой традиционный разговорный, он сложно экспортируемый продукт.
Интернет не врет, вы ведь в Москве живете.
Да, я вот 16 лет живу в Москве, и 3 года я в Америке жил, но последний год здесь. Живу там, где работа.
Может, этот вопрос покажется вам не очень приятным, но не задать я его не могу. После российско-грузинской войны очень сильно изменилось в России и в Москве отношение к грузинам. Вас это как-то коснулось?
Если честно, ни до войны, ни после войны, ни во время войны я не чувствовал к себе как будто агрессию или каких-то неприятных взглядов. Мне это не коснулось. Может быть, я на скандинава похож из-за этого? Это шутка. Мне не коснулось. Нет, наоборот, меня все друзья очень поддерживали всегда, и вот такого не было.
Вернемся к театру марионеток. У него сейчас в репертуаре 4 спектакля. Их и привозят. Понятно, что можно бесконечно возить такой любимый всеми театр по разным странам, и зрителя будет достаточно. А вот в Тбилиси такого репертуара достаточно для местных жителей?
Конечно, да. Вообще марионеточный театр, кукольный театр отличается от репертуарного, где надо постоянно что-то менять. У нас, например, есть спектакли, где звезды грузинского театра 80-х годов озвучивают роль. Это Эрос Мачгаладзе, Рамаш Хикуадзе. Это звезды, которых нет с нами больше, но в нашем театре они до сих пор работают и будут работать дольше. Что касается маленького города, да, он маленький, но много гостей, а зал у нас на 80 мест, так что для нас зрителей всегда хватает. Да.
Я читала, что в 12 лет вы создали собственный теневой театр, театр кукол, но домашний.
Создавать я ничего не создавал, театр теней был из 4 рек и старой простыни.
И что с 12 же лет вы в театре марионеток работали, а чего сейчас не занимаетесь этим делом?
Да, я с 12 лет работаю в театре, помогал отцу, в мастерских работал. Я последние 10 лет очень много кукольными делами занимаюсь, помогаю отцу, театру всячески, чем могу. И эта выставка одна из этих проектов, которые вот для театра куклы я это раздел. Так что я занимаюсь куклами, просто, может быть, сам не ставлю спектакли, но ресурс очень интересный. Мне кажется, это такая площадка для кинорежиссеров, где можно испытать сценарии. Вот есть сценарий, вы не понимаете, как он получится или нет. И в театре как раз можно поставить, посмотреть, пьеса, сценарий работают или нет. Так что, может быть, в будущем как-то я и посмею. Но пока это везу территорию, и сложно к нему на кухню лезть.
А выставки? Вы ведь ее создатель. Как вы ее замысливали? Как спектакль? Как перформанс? Или как что?
Это, наверное, happening, такое английское слово, с гастролями театра. В театр, когда приходят люди, их нужно как-то подготовить. Особенно если это кукольный театр, это другая реальность, здесь все условно. И нам нужно время, чтобы зритель как-то подготовился к тому, что сейчас будет болеть за 20-сантиметрового героя, как за человека. Живопись, графика, скульптура, все, что здесь есть, поможет зрителя как бы подогреть, чтобы не с холодного мотора заводить спектакль.
Тем не менее, когда театр приезжал в прежние годы, всего год с небольшим назад на Страстном бульваре были гастроли, не нужно было никакой специальной выставки, и так шли и любили.
А ну это же 80 лет исполняется Резо, и это все вот происходит в честь юбилея. Вот один раз мы вот такое сейчас сделаем, и как раз хэппенинг будет. Мы хотели его как-то обрадовать. Он давно в Москве не был, и хоть собрать всех его друзей, чтобы повидаться еще раз и отметить его день рождения в городе, которого он очень любит.
Спектакли вашего отца, разве что за исключением «Бриллианта» Маршалла, так или иначе связаны с воспоминаниями его детства. А ваши детские воспоминания с этим театром каким образом связаны?
Ну вот я сейчас делаю эту выставку, и получается, что я делаю выставку про отца, который рисует свое детство, а это все происходило в моем детстве, когда он свое детство рисовал. Для меня это оказалось очень эмоционально, потому что я все помню, как это все происходило, что говорили во время того, как этот рисунок рисовал. Ну, короче, это для меня очень эмоциональный был процесс, потому что я много свое вспомнил и еще вспомнил Резо детства. Какое-то вот такое наслоение детства получилось. Парашютист, например. Парашютист на 1 мая приземляется в город. Я вот помню, мы жили в Сабуртало, такой район есть. На 6-м этаже у нас трехкомнатная квартира была, и был большой стол. За этим столом Резо и сценарий писал, и рисовал, и мы обедали. Резо рисовал, а мама готовила. В этот день, по-моему, жареный цыпленок был. Когда в маленьком пространстве живешь, все на виду. И работа отца была на виду. А потом, когда уже театр появился, то мы начали ходить в театр каждый день. Это стало как работа. И после театра гости театра все к нам ходили домой. Было очень оживленное детство. В смысле, много гостей всегда. Вечером без гостей я не помню.
Представление русских людей такое должна быть в жизни грузинской семьи.
Да, наверное. Но это не всегда легко. Гости каждый день, это гости всегда от Бога, нужно, значит, чтобы им не было бы скучно, их развлекать. Вот это сейчас к чему? Я тому говорю, что вот вы сказали, почему вот эта выставка. Потому что зритель, который к нам ходит, и новый зритель, который приходит, мы хотели познакомить с неизвестными Резо, тем, кем он есть на самом деле, художником, каждый день практикующим свое дело. И вот как-то приоткрыть занавес его мастерскую, как он работает. А работает он всегда сперва с рисунком, потом уже словами. И вот это вот окошко в кухню Резо Габриадзе, где вот все видно, как он от эскизов до финального спектакля, можно все проследить.
А вам, наверное, надоели расспросы про роль скрипача?
Нет, меня никто не узнает, только если журналисты вспомнят об этом, а так нет, не узнают. Я вот, я же изменился.
Это вам не помешало?
Ни в коем случае не помешало, и наоборот, эта школа двухлетняя, которую я прошел в Георгия Николаевича Данелия, это на всю жизнь запомнится мне. Ну, хорошо то, что у меня волосы выпали, и после этого никто не узнавал, так что и звездной болезни вроде бы избежал, и чему-то научился. Если я сейчас ходил бы как скрипач, то все бы узнавали. А я бы ходил гордый, туда-сюда глазами водил бы, недовольный.
В этом действительно радостном событии есть одна неприятная нота. Это цены на билеты. Многие мои знакомые сказали, что не могут себе позволить. От 1,5 до 7 тысяч. Почему так произошло? Почему такие дорогие билеты?
На что?
На спектакль, на спектакль.
А вы отслеживаете, какие цены в городе на спектакли? Других спектаклей отслеживаете?
Да, да, конечно.
А какие там цены?
Есть намного меньше.
А есть выше? Цены, я, к сожалению, это я сам к этому ничего не имею, в смысле, мы просто театр, который вот, продюсеры нас пригласили, в Москву приезжаем, так что цены не мы устанавливаем. Я бы бесплатно тоже с удовольствием работал бы, если от меня было зависело. Вот. Ну, это сейчас проблема с рублем. Все зарубежные коллективы, которые приезжают в Россию, это сейчас стало гораздо сложнее.
Говорит Лео Габриаци, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свободы вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 февраля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.